Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 13 февраля, четверг, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Армия РФ продвинулась в районе села Запорожье, на юге от Покровска, по направлению к Днепропетровской области. Об этом сообщил проект Deep State 12 февраля в своем телеграм-канале. По данным аналитиков, агрессор практически занял соседний населенный пункт Срибное и постепенно поглощает село Запорожье. Вероятно, агрессор отказался от планов наступать южнее, чтобы ударить в тыл сил обороны в районе Славенко, Першотравневе, предполагают Deep State. По их мнению, вместо этого российская армия двигается на запад от села Запорожье в сторону Горихова. Судя по карте проекта, россияне прибывают в 7 километрах от границы Днепропетровской области. Всего за минувшие сутки на Покровском направлении было 34 штурма, по данным Генштаба. Ну а в утренней сводке ведомства село Срибное и Запорожье не упоминаются. Так что сегодня мы поговорим, может ли ВСУ предпринять попытки контратак на южном фланге от Покровска, насколько велика угроза прорыва российских сил в сторону Днепропетровской области и почему Трамп позвонил первому Путину, а не Зеленскому. Сегодня с нами в гостях будет Орест Дремоловский, представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой таврической бригады. Также Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, и мои коллеги Ярослав Кречко, фронтовой журналист «Донбасс Реалии», и Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет приятно. Ну, а также это видео увидит как можно больше людей. Пока что давайте посмотрим, как обычно, на фронт.
Бахмут. На северском участке точки российских атак за сутки. Белогоровка и Верхнекаменская, сообщает Генштаб. Часов яр. Идут бои в городской черте, а с севера агрессор продолжает атаки под Васюковкой. Торецк. Тоже бои в городе, плюс штурмы Чербиновки. Линия фронта за сутки стабильна. Западный край Донецка. За сутки, по данным Генштаба, противник провел 34 атаки на таких участках. Покровский, его южный фланг, в районе Воздвиженки к востоку от Покровска. Под зеленым полем Deep State фиксирует продвижение россиян. Западного края Черетинского выступа в сторону Днепропетровской области. Западное направление от Курахова, штурмы Дачного, Андреевки и Шевченко. На юге Донецкой области войска РФ атакуют Улаклы и Константинополь, а на Великоновоселовском участке – Ривнополь и Бурлатская. Deep State видит продвижение противника под Новоселкой. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным командования ВСУ, продолжается натиск на Кендрашовку на правом берегу Оскола, штурмы пригорода Купинска, Петропавловки, атаки на Песчановском выступе и степовой новоселке Северный. Deep State констатирует расширение российского плацдарма на правом берегу Оскола под Дворичный. На Лиманском участке атакованы районы Копанок, Новомихайловки, Новолюбовки, Ямполевки и Колодезей.
Третья штурмовая, которая работает на Купинском фронте, демонстрирует удары по российской автомобильной технике FPV-дронами. Целями стали Урал, КамАЗ, УАЗ-Патриот и, конечно, буханки, которые широко применяет РФ на фронтах. Под Купинском противник всеми силами добивается выхода к Осколу. Южнее Купинска такое место пока лишь одно, а вот с севера и до государственной границы россиянам удалось пересечь реку в четырех местах. Теперь они пытаются расширять плацдарм на правом берегу. Оккупанты делают на фронте целые тоннели из антидроновых сеток. Они укрывают сеткой целые дороги по бокам и сверху. В частности, показали на российском ТВ вот такую сеть на Часовоярском участке. Эксперт по связи Сергей Флэш пишет, что длина таких тоннелей достигает нескольких километров. Это теперь часть фронтовой логистики. Ну а к нашему эфиру присоединяется с Новопавловского направления 79-я десантно-штурмовая бригада. И с нами на связи Орест Дремоловский, представитель пресс-службы. Ора, здравствуйте.
Витаю вас. Доброго дня.
С момента, когда было оккупировано Курахово, российские подразделения заняты двумя направлениями в этом районе. Это, во-первых, движение к Днепропетровской области, туда они атакуют со всего Черетинского выступа, и это продвижение с юга на север, начиная с Великой Новоселки и заканчивая Константинополем, Улаклы. Тут оккупированное пятно расползается уже не только в сторону Днепропетровской области, но и на трассу Донецк-Запорожье. Орест, какие самые главные угрозы, по вашему мнению, сейчас на Новопавловском направлении? Что в приоритете для агрессора?
Пріоритеті для ворога перерізати логістику тому угрупованню, яке тримає оборону на Новопавлівському напрямку, відповідно прорватися до ключової транспортної артерії на цьому напрямку. Це траса Курахове-Запоріжжя. І, власне, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади тримають оборону на одному з флангів цього напрямку, зокрема у районі населених пунктів Костянтинополь, Улакли. Окупанти проводять інтенсивні штурмові дії. Ситуація має тенденцію до загострення за останні дні, бо ворог почав активніше після доволі тривалої перерви застосовувати броньовану техніку. Позавчора окупанти атакували фактично 10 одиницями техніки, застосовували танки з протимінними тралами, застосовували БМП, МТЛБ з штурмовим десантом. Наші воїни стійко тримають оборону і не дали ворогу просунутись на цьому напрямку. Ситуація атака ворога була безрезультатною. Знищено один танк з протимінним тралом, знищено 3 МТЛБ чи то ПАК БТЛБ з російським десантом. Окупанти зазнали значних втрат у живій силі і починають змінювати тактику. Вчора вже атакували на квадроциклах, мотоциклах, багі. Наші воїни також знищують навіть цю колісну техніку, автомобільну техніку. І такі випадки трапляються в нашому напрямку. Активно окупанти штурмують на, так би мовити, таких кабріолетах, зрізають дах зі своїх нив і таким чином намагаються штурмувати наші позиції. Зазвичай це такі м'ясні атаки, які окрім втрат ворогу нічого не дають.
Орест, а скажите, пожалуйста, как считаете, почему опять агрессор начал применять бронетехнику? Раньше ведь выглядело так, как будто он ее экономит. В чем дело? Почему сейчас возобновились такие бронештурмы?
Ну, вочевидь, окупанти не відмовляються від свого важливого завдання, як я вже сказав, прорватися до транси Курахове-Запоріжжя, кидають туди всі сили. Окупанти дійсно не жаліють своїх солдатів. Фактично кожен день це противник втрачає кожного дня взвод роту. Це в кращому разі лізуть піхотою, лізуть технікою. Дійсно, за останні тижні ворог дещо менше застосовував броньовану техніку. Але от останніми днями дійсно є такі інші, бачимо, сигнали від ворога, дійсно засовують і танки, і БМП з десантом. Ну, але це ще не в такій кількості, як, наприклад, було в період жовтня-листопада, коли окупанти атакували 20-30 одиницями техніки, і це тривало кожного дня. Зараз окупанти не мають, мабуть, таких ресурсів, такої можливості, тому що зазнають у цих атаках значних втрат. Працюють наші оператори дронів, ударних дронів, дронів із системами скиду, наші оператори протитанкових ракетних комплексів дійсно відзначились останніми днями. Це оператори «Джавелін», це оператори «Стугни» і дійсно позбавляють ворога навіть можливості, навіть про те, щоб планувати такі штурми із застосуванням броньованої техніки, тому що дійсно вони не приносять окупантам жодного результату.
Проводит ли армия РФ сейчас какую-то перегруппировку, пополнение на вашем участке? Вы наблюдаете какую-то тенденцию?
Так, окупанти постійно намагаються перегруповуватись, постійно поповнюють свої втрати, змінюють підрозділи. Ті, які втратили боєздатність, їх відводять на перегрупування, на відновлення, на доукомплектування броньованої техніки, тому що дійсно за останні місяці окупанти у протистоянні навіть суто з десантниками 79-ї Миколаївської бригади зазнали значних втрат в броньованій техніці. Я вже не кажу про живу силу, це сотні одиниць, сотні, не побоюсь цього слова, БМП, танків, інших броньованих машин. Окупанти кинули значні сили тоді, що на Кураківський напрямок, тепер продовжують це робити на Новопавлівському
напрямку. Іменно на вашому участку так много приміняють бронетехніки зараз?
Ну, я би сказав, що це поки цифра якась дещо суттєво більша за інші напрямки. Ворог не покидає, не відмовляється в своїх загарбницьких планів окупувати Донеччину. Тому атакує також і броньованою технікою. Раніше дійсно Кобояк, зокрема, за Катеринівку, Костянтинівку ворог кидав шалені просто кількості своєї броньованої техніки. Це були десятки танків, десятки БМП. Це дійсно було щось. Ну, вочевидь, розглядав цей напрямок для себе як надважливим. Зараз, в порівнянні з тими боями, які були влітку, які були на початку осені, інтенсивність, звісно, не є такою високою в силу погоди, в силу тих втрат, яких вже зазнали окупанти, але дійсно ситуація дуже напружена. Окупанти постійно, кожного дня проводять штурмові дії, діють як малими штурмовими групами по 3, 5, 7 штурмовиків, діють на мотоциклах, на баді, застосовують квадроцикли, потім пересідають на броньовану техніку. Тобто такий комбінований підхід до своїх штурмових дій.
Да, припоминаю видео вашей бригады еще во времена, когда вы стояли под Константиновкой, и действительно очень много было бронетехники, агрессор ее применял. Ну и действительно интересно наблюдать, что и сейчас на Новопавловском направлении похожая тенденция. Орис, спасибо вам большое. С нами был представитель пресс-службы 79-й десантно-штурмовой бригады. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну а мы же двигаемся дальше. Удар по Краматорску нанесли российские войска сегодня днем. Буквально пару часов назад один человек погиб. Ранение получил подросток с инвалидностью. Вот последствия.
Ось подивіться, щойно прилетіли бомби у Краматорськ. Ми чули два вибухи. Тепер на місці прильоту руйнування. Пожежа, горить машина. Ось так воно виглядає. Будинок частково зруйнований, подивіться. Розбитий.
Все в порядку, слухо. Буде добре. Не торгайся. Все буде добре.
Мама теж з вами тут живе.
Ми з ребенком, вона в одній кімнаті задрімала. Я в другу, що там мені не хорошо. Я дрімала. І кутурусу бабах. Відкриваю глаза. Отакое. Так що, що, що произошло? Вань, ти сам не вставай, щоб ти голова закружиться, може.
Ну, все буде добре.
І тут баба.
А ви вдома були, так?
Да.
І що відбулося?
Бабах, як і...
Там все горить.
І все. Я ж... Все розбомбили. Дом вже непригодний. Ми його отремонтировать не в состоянии.
Трансот.
Итак, Трамп созванивался с Путиным и Зеленским. Первый звонок был Путину, второй Зеленскому. Обоим Трамп доволен. На разговоре с Зеленским Трамп высказал так, цитирую, «Он, как и президент Путин, хочет мира», что бы это ни значило. По-прежнему вокруг переговоров очень мало четкости, что предполагается, что и чем это опасно, или напротив, хорошо ли это для Украины. Я пригласила в студию Ярослава Кречко, моего коллегу из телепроекта «Донбасс Реалии», чтобы обсудить один аспект, о котором хотя бы что-то известно, это миротворцы. У Ярослава вышла программа, где он разобрал детально, какие вообще материалы миротворческой миссии возможные. Ярик, привет.
Приветствую.
Являются вообще предметным разговоры о миротворцах, и мы можем говорить, что вот есть на сегодня какие-то конкретные конфигурации, как это может выглядеть?
Тут ты сказала, что аспект, о котором хотя бы что-то известно, но на самом деле здесь также мало какой-либо информации. Есть активное обсуждение, наверное, месяца два последних или три в европейском, по крайней мере, аналитическом сообществе. И вчера была заява нового главы Пентагона о том, что если наступит перемирие, если будет прекращение боевых действий, то очевидно, что должны быть размещены какие-то европейские или неевропейские войска на территории Украины. Если говорить о вариантах, которые обсуждаются, то здесь, в принципе, я бы выделил, ну, скажем так, два варианта. Первый вариант – это такой классический вариант с миротворцами Организации Объединенных Наций, голубые каски. Вариант, который имеет два нюанса. Во-первых, для того, чтобы чтобы миротворцы ООН были отправлены в Украину или в какое-либо другое место на планете. Для этого надо согласие России как члена Совета Безопасности ООН. Может ли на это согласиться Россия? Вопрос спорный. Второй вариант, второй нюанс здесь, а где в этом варианте гарантии безопасности для Украины? Потому что миротворцы ООН, ну, по своему принципу, как они действуют, это войска, которые разделяют противоборствующие стороны, они нейтральные, и они могут там применять оружие, чтобы защитить самих себя, или, ну, скажем, есть варианты, чтобы принудить одну из сторон к миру. Здесь сложно представить себе ситуацию, чтобы они каким-то образом принуждали, ну, скажем, Россию к тому, чтобы остановить агрессию. Ну, и опять же то, о чем я говорю, что здесь нет гарантии безопасности для Украины. Поэтому наиболее, скажем так, вероятный вариант, если вообще будет остановка боевых действий, если будут миротворцы, то это вариант как европейской миссии, как гаранта безопасности для Украины. Вот вокруг этого варианта идет сейчас обсуждение. Мы знаем, что и президент Зеленский заявлял о том, что понадобится порядка 200 тысяч миротворцев, но потом он уточнил, что количество этих войск будет зависеть от того, каким образом будет ли сокращена украинская армия или не будет сокращена. То есть здесь тоже очень мало что понятно. Единственное, что вчера, опять же, возвращаясь к заявлению главы Пентагона, он сказал, что эта миссия, если она будет отправлена европейцами в Украину, она, на нее не будут распространяться гарантии НАТО, пятая статья, поэтому в этих условиях мне сложно представить, чтобы какая-то европейская страна согласилась на отправку этих войск без гарантий со стороны Соединенных Штатов, потому что здесь они будут, скажем так, подвержены возможным провокациям со стороны России, возможные удары, и как на это реагировать потом в будущем, тоже масса вопросов. Поэтому, как и на фоне звонка Трампа Путину, так и в варианте с миротворцами очень много чего неизвестного, и, наверное, это все будет зависеть от хода последующих переговоров.
А какие вообще страны поддерживают эту идею миротворцев?
Опять же, это неофициальные, скажем так, данные. Есть страны, которые, ну, публично говорили о том, что они не против. Это Великобритания, Франция, Германия. В Германии канцлер Олаф Шольц заявлял о том, что преждевременно об этом говорить. Есть, например, недавно была статья в издании The Times, там говорилось о том, что Польша пока не поддерживает отправку своих войск в Украину, чтобы не оголять восточный флаг НАТО, то есть сохранить войска для возможной потенциальной обороны своей страны. Поэтому здесь очень сложно, но если говорить в целом о европейских армиях, то здесь очень сложно будет найти вот цифру 200 тысяч, о которой заявлял Зеленский, потому что...
Ну да, насколько это вообще реально?
Потому что если 200 тысяч находятся в Украине, еще нужна ротация, нужны войска, которые будут готовиться здесь зайти, заменить, то есть очень большие вопросы. Я общался с европейскими экспертами, и они говорят, что вот потенциально 40-50 тысяч – это максимум, который может...
Этого достаточно?
Мы здесь не знаем, достаточно или недостаточно, но если они будут хорошо оснащены, плюс здесь, как же, опять же, говорили эксперты, должен быть такой весомый фактор противовоздушной обороны, прикрытия этих войск, если они будут достаточно боеспособными, и будет разработан какой-то алгоритм действий на, в случае потенциальных провокаций со стороны России, то они могут сыграть свою роль в этом процессе, опять же, если будет прекращение боевых действий, о чем сейчас, как мы видим по ситуации на фронте, говорить преждевременно.
Ну, интересно, такая разница просто 200 тысяч, о которых говорит Зеленский, и 50, что более вероятно. Ну, а насколько реалистично, что Путину удастся протянуть вариант свой с такой миротворческой миссией, в которой будут его союзники, например, Беларусь?
Здесь сложно говорить о том, насколько возможна эта миссия. Мне кажется, что этот вариант маловероятен, потому что Украина вряд ли выиграет от этой миссии. Мы понимаем, что территория Беларуси использовалась для вторжения в Украину. И вот я думаю, что этот вариант, он маловероятен. Опять же, то, о чем говорит и администрация Трампа, то, что Европа должна отвечать за свою безопасность, вкладывая ресурсы в оборону. Есть заявление по поводу увеличения ВВП, который идет на оборону. И здесь, в пример, ставится Польша, которая тратит 5% ВВП на оборону. То есть мне кажется, что в какой-то момент, если переговоры они приведут к прекращению огня, о чем, опять же, мы пока не можем судить, то Европа, очевидно, должна будет принимать решение. Но без заверений США в том, чтобы, если будет, например, удар по этим войскам на территории Украины, как должны реагировать эти страны, если нет заверений со стороны США, очень сложно. Поэтому...
А что в Кремле говорят вообще об этой идее миротворческих миссий в Украине? Что они говорят?
Ну, и, пожалуй, единственное заявление было со стороны МИД о том, что понятно, что войска НАТО европейские в Украине, а это неприемлемо, и это может привести к еще большей эскалации. Поэтому здесь тоже хороший вопрос, а может ли Россия согласиться на это? Но, опять же, в ходе переговоров могут быть разные сценарии, где-то кто-то от чего-то отказывается, есть, скажем так, компромисс по миротворцах, но еще один вопрос, а кто будет за это платить? Потому что, вот, например, мы уже, наверное, многие забыли, что на Донбассе до 2022 года была такая специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Это гражданские люди, которые следили за нарушениями огня на линии разграничения.
И а вот... толк в них был вообще?
Это другой вопрос. Я хотел сказать о финансировании, что там, вот как нам заявил тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 1700 представителей ОБСЕ стоило, 100, их размещение в Украине стоило порядка 140 миллионов евро в год. То есть это 1700 гражданских людей без оружия. А здесь, если мы говорим о европейских войсках, о десятках, тысячах европейских солдат,
а кем финансировалась тогда эта миссия?
Очевидно, ОБСЕ. Да. Ну, то есть здесь тоже вопрос, кто будет за это платить и как это все будет устроено.
Спасибо большое, Ярослав. Со мной в студии был мой коллега Ярослав Кречко. Ну, будем наблюдать за этой темой дальше. Ну, а к нам уже присоединяется военный аналитик Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, давайте посмотрим на фронт, как обычно. Вот видим новое продвижение в районе села Запорожье на юге от Покровска по направлению к Днепропетровской области. Об этом сообщил проект Deep State 12 февраля в своем телеграм-канале. Ну и вот, судя по карте проекта, россияне прибывают уже в 7 километрам от границы Днепропетровской области. Там, по данным аналитиков, агрессор практически занял соседний населенный пункт Срибное и постепенно поглощает это село Запорожье. Вероятно, агрессор, как пишут аналитики, отказался от планов наступать южнее, чтобы ударить в тыл сил обороны в районе Славенко Прошетравневе. Ну и вместо этого российская армия двигается на запад от села Запорожье в сторону Горихового, то есть в сторону Днепропетровской области. Насколько, по-вашему, велика угроза прорыва российских сил в сторону Днепропетровской области именно в этом участке? Потому что вот если мы посмотрим на карту, то эти попытки продвижения в сторону Днепропетровской области предпринимают агрессоры и возле Удачного, и возле Успеновки, но все никак не удается ему продвинуться дальше. Возможно ли, что здесь нащупал агрессор какое-то слабое место и попробует продавить силы обороны вот именно в этом месте?
Ну, смотрите, что мы сейчас знаем, это о том, что затормозилось наступление российской армии на этом направлении. То есть сначала понятно, с чем это связано. То есть какое-то время наблюдается спад наступательных действий российской армии именно в этом направлении. Хотя боевые действия идут каждый день, просто каждый божий день. В принципе, чуть попозже пришел такой себе ответ. Российская армия завязла в наступательных действиях украинской армии в районе села Песчаное. там наша Украина, наша армия вклинилась в наступающую часть Российской Федерации, и вот произошла страшнейшая мясорубка. Там и так каждый день происходит мясорубка, но вот в сравнении с тем, что произошло, это можно сильно назвать мясорубка без преувеличения. Плюс вот последние пару дней приходит сообщение, что все-таки добросила Российская Федерация туда, на это направление, на Покровское, техники, которая в последнее время не фиксировалась, и мы говорили с вами, было предположение, что буксует наступление, все-таки, скорее всего, ждали поставок техники, она приехала, и сейчас новые попытки наступления, но они не такие бодрые, не такие активные, как были раньше. Вполне возможно, опять же, это связано с каким-то истощением, потому что 16 месяцев российская армия находится в наступлении в режиме нон-стоп. 16 месяцев, это с октября 2023 года. Ну, рано или поздно должны были истощиться.
Так как раз, когда началось наступление большое на Авдеевку, да?
Да. Даже когда закончилось всего. Ну, вот октябрь 2023 года. И вот с тех пор Российская Федерация не останавливала свои наступательные действия.
Угу. Вот интересно, что на несколько дней ранее на Покровском направлении мы даже наблюдали такие контратаки сил обороны возле Дачинского, возле Воздвиженки. А возможно ли, что и здесь попробуют предпринять силы обороны какие-то попытки контратак вот именно в участке Запорожья и Срібного?
Ну, давай так, мы не знаем, что украинская армия планирует. Это же все должно быть в секрете. И есть ли люди на это, есть ли ресурсы, техника, все. То есть это не просто так, это делается после серьезнейшей подготовки. Даже маленькие вот такие вот локальные наступательные действия, они требуют, я думаю, нескольких недель активной подготовки, вот отвлечь внимание российской армии, отвлечь внимание противника. Изыскать резервы и попробовать наступать. Да, вот неприятная ситуация вот с перерезанием дороги, которая сообщает Покровский и Константиновку, то есть российская армия фактически там уже присутствует. Про Днепропетровскую область мы говорим, что физически российской армии там нету, но беспилотники, FPV-дроны активно просто вот тоже в режиме нон-стоп находятся над этой дорогой, которая сообщает Павлоград и Покровск. То есть там безопасно находиться нельзя, 10-15 километров вглубь российские беспилотники залетают, плюс используются очень активно FPV-дроны с катушками. Катушки, оптоволокно, и никакой РЭП просто не помогает и не защищает.
Угу. Вот вы упомянули о технике, и мы как раз перед вашим включением разговаривали с представителем 79-й десантно-штурмовой бригады. Он также говорил, что на Новопавловском направлении, а именно в районе на запад от Курахова, вот в районе Улаклы, Константинополь, тоже начал противник применять большое количество бронетехники. Конечно, не сравнить с тем, как это было ранее, но тем не менее вот начали постепенно также применять бронештурмы. Как считаете, вот эта ситуация, которая сложилась и на Кураховском направлении, я имею в виду, что там такой образовывается как будто мешок, нависает сверху агрессор и в районе Андреевки постепенно продвигаясь там, ну, мы видим вот сейчас по карте, что давит с юга, со стороны Зеленивки, со стороны Разлива. А как считаете, насколько опасна эта ситуация для сил обороны, что этот мешок может захлопнуться просто в какой-то момент?
Ну, конечно, они попробуют его закрыть. Как обычно в российской армии это происходит, но здесь они действуют, ну, в последнее время, они действуют больше на страх, то есть страх закрытия этого мешка, страх закрытия этого кармана, по мнению Российской Федерации, должен вынуждать украинское командование срочно забирать войска и оттягиваться вглубь, формируя новые позиции. И таким образом, без сильных боев, ну, в сравнении, конечно, без сильных боев, захватывает тот или иной населенный пункт. Вспомните, пожалуйста, пример с Угледаром, это классический пример. Город можно было еще держать, потому что он на высоте был, и он был очень сильно укреплен, но из-за того, что сформировался такой мешок, и психологическое давление, и физическое давление российской армии на наших военных с трех сторон стреляют, вынудило наше командование принять решение оставить этот форпост и отойти. Здесь нарисовывается аналогичная ситуация. Могут действительно вынудить наши войска отойти, потому что невозможно подвозить ни продукты питания, ни воду, ни боеприпасы. Новым людям нельзя подъезжать, раненых нельзя вывести. Любая техника, она повреждается дронами, противотанковыми средствами. То есть очень тяжело, очень практически невозможно держать оборону. Поэтому вот такой расчет у Российской Федерации. Микрокотлы. Мы их видим. Несколько штук, в том числе, например, и Купинск. Купинск, там тоже формируется вот такая же самая история.
Да, и также по направлению Купинску, на Купинском направлении как раз Deep State обновил сегодня карты и заявил о продвижении российских войск вот возле Новомлынска, Дворичного. Вот соединили они вот эти два выступа, которые были, где они смогли продвинуться, пересечь реку Оскол. Вот такой плацдарм начинает разрастаться здесь. Иван, поговорим...
А если ваши ретекторы сейчас просто покажут в Купинск чуть-чуть более детально, или даже в общем плане, то ваша аудитория сможет понять, насколько серьезна угроза, и увидит воочию этот карман, то есть насколько нависает сильно с севера, и чуть-чуть давайте ниже опустимся, на юг опустимся, и мы все увидим вот этот вот выступ с севера, с юга, и посмотрим, как на 50% практически вот эта вот территория, она окружена, наступает российскими частями.
Да, со стороны Песчановского выступа вы имеете в виду, верно?
Да, снизу, с юга, получается, с севера Дворичная.
Да, вот такой тоже образовывается постепенно котел, как будто. Давайте поговорим тогда и о новостях международных, а именно о звонке Трампа Путину, а также Зеленскому. 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего заявил, что они с Путиным согласились, что хотят остановить миллионы смертей. И, как сказал Трамп, мы договорились работать вместе очень тесно, в частности, посещать страны друг друга, добавил американский президент, ну, после чего Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и обсудил дальнейшие контакты. Как считаете, в этой ситуации вообще важно, кому первому позвонил Трамп, потому что очень много начали появляться обсуждений, а не предательство ли это, и какую роль тогда играет Украина в этих переговорах, что вы об этом думаете?
Да, я видел тоже массу сообщений о предательстве, как так, вся Европа отреагировала очень бурно в Украине, бурно отреагировали. Я не спешу, в любой момент можно заявить о предательстве, я бы не спешил. Да, по очередности звонков, очередности контактов, она не понравилась многим. Европейцы хотели сначала, чтобы Дональд Трамп позвонил всем европейцам, проконсультировался, например, президент Франции, Великобритании, например, Италии, кто там еще, страны Балтии, выразили свое мнение, Трамп записал бы это все в блокнотике, наложил бы на свое мнение и потом бы позвонил Путину, а потом снова перезвонил бы всем лидерам и рассказал бы, что произошло, и Владимиру Зеленскому точно так же. Но он поступил своеобразно, как это он любит, он решил сам набрать, я могу даже предположить, что это было что-то вроде такого экспрессивного решения, так, дайте мне телефон, я сейчас наберу Владимира Путина и с ним поговорю. То есть он набрал, он с ним поговорил, да, две стороны немножко путаются в очередности тем, я имею в виду две стороны, американская сторона и российская сторона, путаются в очередности тем, которые были озвучены во время этого разговора. Некоторые темы российская сторона не упоминает, что были. Трамп, наоборот, говорит, что были. То есть создается определенное поле для маневра, инсинуации и прочие разные конспирологии. Но еще раз, не спешим обвинять, это его тактика, его такое видение, как нужно общаться. Я вижу, что он очень хочет получить быстрый результат. Мы видели уже такие моменты во время его первой каденции. Быстро наскочили, прибежали, порубили всех шашкой, быстро получили результат, быстро отчитались и побежали к следующей проблеме. Главная цель у Дональда Трампа за время второй его и последней, судя по всему, каденции, если, конечно, ничего не изменится, имею в виду в Конституции США, это получить Нобелевскую премию мира и война в Украине, остановить войну в Украине. Это такой яркий повод получить Нобелевскую премию мира, потому что ни одна больше проблема во всем, на всей планете, она не соответствует Нобелевской медали.
Ну а как сейчас, по вашему мнению, является ли Украина равноправным участником переговоров, которые вот начинают на наших глазах зарождаться? И какую...
Ну, я вижу, что Дональд Трамп хочет приписать все лавры победителя миротворца именно себе. То есть он исходит из какой логики? Европа столько времени помогала Украине, ничего не достигла. Украина тоже должна была эту войну остановить. Это мнение Дональда Трампа. А вот я сейчас вот только пришел, буквально 24 дня на должности, а я сейчас уже начинаю мирный процесс, и все, что у меня получится, я запишу лично себе в актив. То есть его логика какая? Не делиться позитивным результатом со своими союзниками, а в случае неудачи разделить эту неудачу, даже не разделить, а желательно переложить всю свою неудачу на своих союзников, потому что это они раньше не создали подходящего бэкграунда, подходящей основы, чтобы провести хорошие мирные переговоры. То есть это они во всем виноваты. В принципе, логично, как это бывает часто в политике.
Ну и 12 февраля новый министр обороны США Пит Хедсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны. Ну а что тогда реалистичная цель, по мнению Штатов?
На границы 2014 года вообще невозможны по состоянию на сейчас. Границы 2022 года точно так же невозможно. Что, по мнению США, реалистично? Это заморозить войну по той линии, которая будет происходить на день подписания вот того самого документа или серии документов. Мы не знаем, когда это будет, по какой линии, я имею в виду по географическим координатам она будет проходить, никто не знает. Установление DMZ, демилитаризованной зоны. Возможно, миротворцы, США говорит, наши миротворцы туда не поедут, американские солдаты пусть отправляет Европа. Вот уже в открытой прессе есть цифра о том, что это будет стоить 30 миллиардов долларов для размещения 40 тысяч миротворцев.
Президент Зеленский... кто это финансировать будет?
Вот вопрос, кто будет финансировать, и президент Зеленский говорит, 40 тысяч мало, какие 40 тысяч, их должно быть 100, 150, 200 тысяч, и вот тут вопрос, кто будет финансировать все вот это вот миротворческое шоу, он открытым остается.
Иван, спасибо вам большое, с нами был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, спасибо большое, что нашли время пообщаться, и еще увидимся в нашем эфире. Ну а мы обсудим еще одну тему с моей коллегой Дарьей Куриной, она изучила, что пишут в чатах оккупированного Донбасса люди, которые сейчас воюют в рядах армии РФ. Скажу сразу, что там много недовольства. Ну, чем мы сейчас узнаем у Даши. Даш, привет.
Вечер.
Какие настроения у этой категории людей?
Ну, можно сказать, что недовольство на самом деле как бы много и по всем параметрам. Я сейчас выделю просто несколько, которые как бы самые основные. Первое – это военным командованием, конкретно даже можно найти примеры, это касается 114-й и 5-х бригад, которые воюют непосредственно в Донецкой области. Там же и военнослужащие, и их родственники жалуются на то, что командование этих бригад абсолютно ни во что не ставит своих подчиненных, над людьми там издеваются, и когда же родственники пытаются поднять какой-то информационный шум для того, чтобы освободить своих родственников, то им начинают угрожать, что не только с военнослужащими случатся проблемы, но непосредственно как бы с теми людьми, которые обращают на это внимание. Кроме того, жалуются люди на то, что в этих подразделениях созданы так называемые концлагеря для несогласных, и известно уже как минимум о нескольких таких исправительных подвалах, если их можно так сказать, в Песках и в Горловке. Об этом тоже очень часто заявляют и родственники военнослужащих, и непосредственно сами военнослужащие с оккупированных территорий. Вот. Один из таких подвалов в Песках, я предлагаю посмотреть видео от одного из бойцов, который отправил видео своей матери о том, как с ними там обходятся.
Я с медиками базарил, вот с обычными медиками, которые под ним ходят, и говорю, что дальше? Он говорит, как скажешь Максим, так и будет, короче. Все раненые тут на костылях ходят, сами жрать готовим, сами что, короче, попадется, то и делаем. Я не знаю вообще, мама, серьезно, но уже устал отсюда. Здесь вот просто всех подряд на передок отправляют. Вчера вот привезли пацанов, они не ходят, их отправили на костылях туда, на передок просто, тут дурдом происходит.
Вот, как бы, и такие случаи не единичны. На данный момент мы видим, да, ситуацию в Песках, где раненый военнослужащий жалуется на некого Максима, начальника медицинской службы, и на командование, которые не дают людям долечиться. И много жалоб о том, что с ранениями людей из госпиталей отправляют непосредственно обратно в воинские части, и поэтому как бы в штурм они должны идти на костылях без ничего. Другая же ситуация сложилась со 114-й бригадой. Там вообще идет очень много жалоб на командование о том, что как бы в бригаде люди пропадают, что к ним относятся просто как к какому-то скоту, с них вымогают деньги, как бы, что хорошо, в этой бригаде живет только руководство, и сколько бы родственники и сами же военнослужащие не жаловались на такое самоуправство, не писали в жалобы, реакции на них никакой нет, и там люди как пропадали, так и пропадают. Вот, как бы, вот такие вот недовольства. Но если же мы там заглянем чуть-чуть дальше, отвлечемся непосредственно от командования, то очень много еще недовольства так называемой ложью военного командования и российских депутатов о том, что никакой новой мобилизации не предусмотрено, потому что время от времени все-таки в пабликах этих территорий проскакивает новость о том, что там какой-то из депутатов Государственной Думы обязательно да и заявит, что новая мобилизация в скором времени случится, как бы, но это уже будет касаться того, что будет новая война, война с Европой. В связи с чем, как бы, непосредственно нынешние военнослужащие, которые там, и россияне, и жители оккупированных территорий, которые попали в армию не всегда по своей воле, вот они пытаются разобраться, для чего им это вообще нужно и почему официальные власти не дают никаких комментариев. Вот. Ну и очень много недовольства там очередными военными сборами, приказ о которых подписал Путин, потому что снова в этом приказе нет ни сроков, ни количества людей, которые должны быть призваны. И многие люди вспоминают ситуацию о том, как это происходило, допустим, в 22-м году для жителей оккупированных территорий, там тот же Донецк, когда тоже там были до объявления так называемой мобилизации, когда людей вызывали на сборы, якобы обновить данные, и потом люди неожиданным образом оказывались где-то в зоне боевых действий. Также очень много недовольных тем людей, которые, допустим, там до 2014 года жили хорошо, до 2022 года, ну, тоже как-то пытались, и говорят о том, что до 2022 года на оккупированных территориях воевать шли либо идейные, либо же за деньги. С 22 года ситуация изменилась с началом полномасштабного вторжения, потому что как бы была объявлена частичная мобилизация в России, непосредственно как бы мобилизовывали людей на оккупированных территориях, и тогда были очень много скандалов, что города практически пустели, потому что людей забирали с рабочих мест и с мест учебы. Вот. И как бы многие из военных даже задают такие крамольные вопросы о том, что зачем вообще нужна эта война, и ну, как бы не стоит ли что-то уже с этим делать, потому что, ну, на данный момент для жителей оккупированных территорий, которые попадают в армию не по своей воле, для них, по сути, есть два выхода из этой ситуации. Либо быть сочим, так называемым, самовольно покинуть воинскую часть, либо же сдаваться в плен украинской армии, потому что других методов на данный момент для себя эти люди не видят. И вот и в обсуждениях мы часто видим, когда там пытаются решить либо правовым путем, либо за взятки, но все из тех, кто уже в армии, как бы сообщают о том, что, ну, выхода два, либо Сочи, либо плен.
Угу. Даш, буквально у нас остается одна минутка. Ну, а скажи, вот эти люди, которые пишут, представляясь военными российской армии, можно понять, это мобилизированные или это добровольцы?
Есть, как бы можно сказать, что здесь 50 на 50, просто как бы с контрактами какая ситуация. Очень много, когда людей там забирали на срочную службу, да, с теми же призывами, которые были на оккупированных территориях. Во время срочной службы в добровольно-принудительном порядке людей принуждали подписывать контракты. Mm-hmm. Поэтому есть непосредственно как бы те, которые подписали добровольно, они, как правило, служат еще до 20, ну, пришли воевать до 22 года, а сейчас же много контрактников по неволе, как они сами себя называют, потому что, ну, как бы других вариантов нет, и многих же заманивали на службу таким образом, говоря, что этот контракт на один год, а по факту выясняется, что контракт действует до окончания, как бы, военных действий, mm-hmm. и уйти люди оттуда не могут. Даже по завершению контрактов, в которых там еще в 23-м закончился, в 24-м году люди продолжают пребывать на боевых позициях.
Даш, спасибо тебе большое. Со мной на связи была Дарья Куриная. Ну, наш эфир на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же вам напоминаю подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Ведь так все главные новости у вас будут под рукой. Также у нас есть сообщество и в Вайбере. Донеси нам, нас там просто. Достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии». Ну, а еще одна форма связи с нами через анонимную форму. Это мы ее специально создали для жителей оккупированных территорий. Она полностью безопасная. Вы можете найти в линке под этим видео ссылку на нее. Спасибо и до встречи.
Радио «Донбасс Реалии».